В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Единое национальное движение окончательно раскололось на сторонников и противников Михаила Саакашвили. Абхазию потрясла серия убийств, случаев кровной мести и самосуда. Эдуардо Кокойто обвиняют в начале агитации еще до начала предвыборной гонки, к которой его еще не допустили. И что рассказывают российские экскурсоводы туристам об истории Сочи? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Белоруссия отменит краткосрочные визы для граждан США и ЕС. В Женеве возобновились переговоры об объединении Кипра. В Кремле доклад о российских кибератаках назвали непрофессиональным. Белоруссия установила 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США, все страны Евросоюза, Японию и Бразилию. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Безвизовый порядок въезда в страну устанавливается на срок до 5 суток при въезде через национальный аэропорт Минска. Визы были отменены для благоприятных в миграционном плане государств, стратегических партнеров Белоруссии и стран, установивших в одностороннем порядке безвизовый режим для белорусских граждан. Кроме прочих, отмена виз коснется и категории неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии. Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования. В Женеве проходит новый раунд переговоров при ООН по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акинджи. Участники надеются добиться подписания соглашения об объединении Кипра. Специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде заявил, что сторонам будет сложно договориться, но выразил надежду, что переговоры будут результативными. Переговоры по урегулированию на Кипре направлены на объединение острова, разделенного после конфликта 1974 года по национальному признаку. На последней встрече в ноябре прошлого года лидеры двух общин не нашли решения по территориальному урегулированию.
Эхо Кавказа. Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытая версия доклада о российских кибератаках на США подготовлена непрофессионально и не содержит доказательств вмешательства Кремля в выборы. Песков назвал доклад американских спецслужб охотой на ведьм и выразил надежду, что США будут руководствоваться, как он выразился, трезвыми подходами, ориентированными на диалог. Песков также анонсировал встречу президента Владимира Путина с избранным главой США Дональдом Трампом после его инаугурации. Пресс-секретарь отметил, что любые контакты будут выстраиваться крайне осторожно, поскольку речь идет о напряженной фазе отношений двух стран. 6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россия обвиняется в вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В документе подчеркивается, что действия Москвы были направлены на помощь избранному президенту США Дональду Трампу и дискредитацию его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергли. На севере Синайского полуострова в Египте при атаке на блокпост в полиции в городе Эль-Шариш сегодня погибли 9 человек, около 10 ранены. Блокпост атаковал смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, после чего его сообщники открыли огонь из гранатометов. Здание было практически полностью разрушено. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. На Синае действует ячейка экстремистской группировки «Исламское государство». Полиция Израиля задержала 9 человек в рамках расследования теракта в Иерусалиме, жертвами которого стали 4 человека, сообщает агентство Associated Press. Среди задержанных 5 родственников главного подозреваемого. В воскресенье в центре Иерусалима грузовик въехал в военных, которые выходили из автобуса. Погибли 4 человека, не менее 15 ранены. Солдаты сразу открыли огонь, нападавший был убит на месте. Власти Израиля назвали произошедшее терактом. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не исключил, что нападавший был связан с экстремистской группировкой «Исламское государство». По его словам, воскресный теракт схож с более ранними нападениями, в которых использовались грузовики. 14 июля 2016 года в Ницце и 19 декабря 2016 года в Берлине. Франция в 2016 году отразила около 24 тысяч хакерских атак на оборонные объекты из-за границы. В этом году власти страны опасаются кибератак во время избирательной кампании перед президентскими выборами. Об этом заявил французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан. По словам министра, число кибератак на Францию с каждым годом растет. Оборонное ведомство страны создаст командование кибероперациями, в рамках которого с иностранными хакерами будут бороться более 2500 кибервоенных. Президентские выборы во Франции состоятся весной 2017 года. В Гданьске найден мертвым один из сыновей бывшего президента Польши Леха Валенцы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на польское агентство ПАП. Тело 43-летнего Пшемышлова Валенцы обнаружил в его квартире один из членов семьи. Медики не нашли на теле никаких повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти. Пшемышлов, третий из 8 детей Валенцы, у мужчины были серьезные проблемы с алкоголем. Полиция неоднократно задерживала его за вождение в нетрезвом состоянии.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии, Едином национальном движении, произошел раскол. Сегодня в комнате парламентской фракции произошла перепалка между видными членами ЕНД, которые обвинили друг друга в измене идеалам и целям партии. Эксперты прогнозируют, что окончательное разделение партии на сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и одного из нынешних лидеров партии Гиги Бокерия произойдет 20 января на съезде нацдвижения. Тему продолжит Иракли Орагвелидзе.
Резкое обострение ситуации в оппозиционном нацдвижении стало результатом действий противостоящих Михаилу Саакашвили, лидера партии Гиги Букерия и Давида Бакрадзе. Позавчера исполнительный секретарь нацдвижения Сергур Атьяни обратился в ЦИК Грузии с уведомлением об изъятии из фракционного списка 7 членов партии, открыто поддерживающих Саакашвили. Это был серьезный удар со стороны блока Букерия-Бакрадзе, в который входит большинство парламентариев от ЕНД, в преддверии назначенного на 20 января съезда партии. Напомним, что сразу после выборов Михаил Саакашвили призывал своих однопартийцев не входить в парламент. После того, как практически все отказались последовать этому, экс-президент выбрал другую тактику. Он решил добиться широкой поддержки рядовых членов партии на большом партийном съезде. Между тем, главная задача блока Букерия-Бакрадзе – поставить под сомнение легитимность съезда. Парламентарии обвиняют Саакашвили и его сторонников в том, что они взяли на себя организацию съезда, проигнорировав мнение политического совета Единого национального движения, в котором большинство сейчас представлено противниками Саакашвили. Сегодня напряжение вылилось в перепалку, в которой, с одной стороны, участвовал действующий глава фракции ЕНД Ника Мелия, поддерживающий Саакашвили, а с другой – исполнительный секретарь партии Сергур Атьяни и депутат Акаки Бобухидзе. Конфликт произошел в комнате фракции нацдвижения, где решался вопрос об смещении с поста председателя фракции Ники Мелия. Хотя заседание и не состоялось по просьбе одного из лидеров партии Гиги Угулава, который на днях был освобожден из тюремного заключения, но имел место своеобразный обмен мнениями. Ники Мелия прямо обвинил соратников в пособничестве интересов миллиардера Бедзины Иванишвили. По мнению Мелия, бывший тбилисский мэр Угулава был освобожден по указанию бывшего премьера, чтобы усугубить раскол в едином национальном движении.
Гиги Угулава не может быть посредником в этом противостоянии, так как он представляет одну из сторон. Он является членом группировки Гиги Бокерия.
Условные раскольники в долгу не остались. А как и Бубухидзе парировал, что не сдаст без боя идеалы партии.
Мы будем бороться до конца. Ника, ты не проливал пот для создания партии. И она не является собственностью Саакашвили. Огромное количество людей проливало кровь и пот в процессе создания ЕНД. И мы просто так ее не сдадим.
Наблюдатели сходятся во мнении, что окончательную точку в споре все-таки поставит не очередной съезд ЕНД. Сторонники Саакашвили надеются на оглушительную победу. Так, член политсовета Леван Бежашвили рассчитывает, что линию экс-президента поддержит 95% партийного актива. Грядущий съезд обновит политсовет партии, поэтому попытки лиц, желающие ее раскола, не будут иметь успеха, заявил Бежашвили Эху Кавказа.
Нашей основной целью не является исключение кого-то из рядов партии. Мы просто хотим провести съезд, на котором 7-тысячный партийный актив решит, что нужно партии, кто будет ее лидером и каков будет ее политсовет. Естественно, меньшинство должно подчиниться решению съезда. Если же они имеют другую точку зрения, силы их никто удерживать не будет. Но окончательное решение за ними.
Заявил Леван Бежашвили. Оправдаются ли ожидания сторонников Саакашвили, покажет ближайшее будущее. Однако их победа мало что изменит в политическом ландшафте Грузии, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Саакашвили был против вхождения ЕНД в парламент, так как он ревниво относился к тому факту, что не он, а другие лица становились лицами партии. Поэтому он и затеял раскол, чтобы сохранить контроль над партией. Логический итог наступит скоро. Саакашвили сохранит послушное большинство в партии, а в парламенте останется самая крупная оппозиционная фракция, которая будет ставить перед собой задачу усилить свое влияние на политическую жизнь в Грузии.
Сегодня состоялась неформальная встреча противоборствующих сторон, на которой были предприняты последние попытки по достижению компромисса. Однако она завершилась безрезультатно. После встречи Гиги Угулава заявил, что остается все меньше шансов по достижению соглашения. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжая тему, наша традиционная рубрика «Голоса» своим мнением о расколе в едином национальном движении жители Тбилиси поделились с нашим корреспондентом Серго Бригвадзе.
Раскол национального движения – это удар по оппозиции.
В любой ситуации оппозиция должна существовать как в Грузии, так и во всех странах мира. Это ведь единственный механизм стимуляции властей. Для того, чтобы процессы в стране протекали правильно, нам нужна сильная оппозиция. Поэтому раскол в национальном движении я не приветствую.
Однозначно, то, что происходит в национальном движении, это очень плохо. Я считаю, что сегодня это самая прозападная партия. Подобный раскол не пойдет на пользу в стране. Да и для самой партии ничего в этом хорошего нет. Жаль, что так произошло.
Я, честно говоря, не очень их уважаю, но, с другой стороны, они лучше были для Грузии, чем сегодняшняя партия. Они ничего не делают. Народ хуже живет.
А как вы думаете, как в целом на политические процессы и на жизнь в Грузии повлияет вот раскол оппозиции?
Никак не повлияет. Их уже фактически не существует. Фактически оппозиции в Грузии нет. Политиков нет. В Грузии управляют денежные люди, меценаты. Если они меценаты называются. Каждый думает только о своем кармане.
Я думаю, это может быть и стратегическим ходом национального движения. Возможно, это делается для создания новых партий с новыми лицами, именем и идеологией. Нацдвижение пользуется не лучшей репутацией в обществе. Несмотря на то, что сейчас в стране не лучшее положение, эту партию народ всегда будет связывать с чем-то негативным. Возможно, это попытка вернуться.
Учитывая то, что нам необходима сильная оппозиция, раскол национального движения ничего хорошего не принесет. Лишь благодаря существованию оппозиции со стороны политиков можно ждать порядка, ответственности, отчетности.
Фактически государство становится однопартийным, хотя так оно и было после последних выборов. Как бы вам ни нравились все эти оппозиционные партии, лично я не симпатизирую национальному движению, но бывало и у них возникали здравые мысли. Поэтому от исчезновения нацдвижения ничего хорошего ожидать не стоит, как в принципе и от раскола партии, когда оппозиция будет существовать в виде отдельных маленьких групп, которые ничего не смогут сделать.
Они ни в коем случае не должны раскалывать партию. Напротив, сегодня они должны быть сильнее и сплоченнее. В условиях, когда в государстве правит грузинская мечта, напротив, нужна очень активная оппозиция, иначе страна разломается.
Это сильный удар по оппозиции в целом, поскольку единственной сильной партией в Грузии до сих пор оставалось лишь национальное движение. Однако я не думаю, что это особо повлияет на ситуацию в стране.
Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И завершает тему в рубрике «Взгляд из» сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава. Текст читает Вадим Дубнов.
После того, как бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава покинул тюрьму, конспирологические версии в СМИ и социальных сетях начали множиться быстрее, чем бактерии под микроскопом Луи Пастера. Какой же грузин упустит возможность нырнуть в омут теории заговора и еще раз ощутить удовлетворение в тот миг, когда простая по форме и примитивная по содержанию мысль, сверкнув как молния, пронзит все мироздание, и сокровенные тайны политики, а хотя бы и космогонии, станут казаться понятными и доступными до тех пор, пока ее свет не померкнет и сознание вновь не превратится в минотавра, загнанного в лабиринт. Мало кто верит, что освобождение Угулава случайно совпало с кульминацией кризиса в национальном движении, а если точнее, с тем моментом, когда стало очевидно, что единомышленники бывшего мэра терпят поражение во внутрипартийной борьбе. Ему скостили срок за несколько часов до Рождества, и праздничная атмосфера лишила противников старого режима возможности гневно выразить свой протест. Если не считать все произошедшее совпадением, придется признать, что грузинская Фемида сделалась наложницей Бедзина Иванишвили и, не снимая повязки с глаз, спешит воплотить в жизнь самые изощренные фантазии повелителя. Еще находясь в заключении, Угулава раскритиковал Саакашвили за допущенные в предвыборный период ошибки и предложил националам избрать нового председателя. Формально должность вакантна, но считается, что председателем является Саакашвили. Его поддержал Гига Бакерия вместе с частью членов политсовета. Суть конфликта не исчерпывает банальной борьбой за контроль над партией. Спор идет и о ее будущем. Саакашвили, возбужденный как буревестник Горького, призывает к революции, а его оппоненты полагают, что для нее нет предпосылок, и нацдвижению прежде всего следует попытаться выйти из изоляции, которая препятствует созданию альянсов с другими партиями, расширению числа сторонников и, в конечном счете, возвращению к власти. В период парламентских выборов на руку Иванишвили сыграли обе стороны. Заявления Саакашвили о том, что он вот-вот вернется в Грузию, напугали и мобилизовали избирателей грузинской мечты, а группа Бакерия избавила власти от лишней головной боли, когда наперекор призывам находившегося в Одессе вождя, убедила руководство нацдвижения не бойкотировать работу парламента, а также отказаться от проведения акций протеста. К концу года бывшая правящая партия начала напоминать четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Разрушительный процесс вышел из-под контроля. Представители конфликтующих групп бронили друг друга прилюдно, особенно усердствовали люди Бачуа-Халая, выступавшие на стороне Саакашвили. Краткое содержание их выступления, в принципе, можно свести к одной фразе: «И ты, Брут, продался большевикам». Многим комментаторам казалось, что группе Бакерии удастся добиться своего и превратить самодержавного вождя партии в конституционного монарха. Но ее положение ухудшилось после того, как политсовет, большинством в один голос, принял решение провести съезд по сценарию, предложенному Саакашвили. Мятежники начали цепляться за процедурные уловки, но получили реальную возможность переломить ситуацию лишь после того, как к ним присоединился вышедший из заключения Угулава. Очевидно, что преодолеть этот кризис без потерь националам не удастся. Даже если партия не развалится на части, плохо замаскированный конфликт парализует ее управленческие структуры. Иванишвили, безусловно, будет способствовать дальнейшему ослаблению нацдвижения и продолжит использовать его в своих предвыборных комбинациях. Главной проблемой для него сегодня является отнюдь не Саакашвили с бессильными угрозами и партией, которая потерпела 4 поражения подряд и никак не может преодолеть изоляцию. Судя по яростным монологам в муниципальном транспорте и соцсетях, многие избиратели, проголосовавшие за грузинскую мечту из-за страха перед реставрацией старого режима, считают, что Иванишвили обвел их вокруг пальца. Они крайне недовольны тем, что правящая партия не была наказана за свои ошибки, а наоборот, сорвала джекпот и получила конституционное большинство, и клянутся, что перед выборами в органы местного самоуправления не поддадутся на подобные уловки. А ведь Гиги Угулава — это прежде всего кандидат в мэры Тбилиси. Победа национала в столице исключена, однако он, несомненно, увлечет за собой часть недовольных, из-за чего противники власти не смогут сплотиться вокруг сильного независимого кандидата, поддержанного демократической оппозицией. Возможно, Иванишвили хочет, чтобы выдвижение Угулава еще раз напомнило избирателям грузинской мечты о реваншистских устремлениях националов и заставило их выбрать меньше из двух зол, отбросив мечты о третьей силы, так, как это произошло в день парламентских выборов. В таком случае представитель правящей партии будет избран мэром Тбилиси без особых проблем, тем более, что им, скорее всего, станет один из самых харизматичных фаворитов хозяина стеклянного дворца. Но все это тактика и суета-сует. Намного важнее то, что Иванишвили и столичную элиту все еще связывает оборонительный и наступательный союз, направленный против Саакашвили и его партии. Если нацдвижение разрушится и перестанет восприниматься как реальная угроза, фронта сразу же охватит верхушку общества и находящихся под ее влиянием представителей среднего класса. Нечто подобное происходило всегда, но чтобы не углубляться в историю средних веков, можно вспомнить, как Эдуард Шеварднадзе в 90-х избавил своих союзников и от угрозы возвращения Гамсахурдия, и от страха перед бандитами, как обычными, так и военно-политическими. Вскоре после этого значительная часть элиты пришла к выводу, что постаревший, отставший от времени президент ей больше не нужен. Нынешний правитель, разумеется, не хочет, чтобы с ним произошло то же самое, и, кажется, пытается превратить нацдвижение, или то, что от него останется после съезда, в своего рода собаку Баскервилли, чей устрашающий вид будет постоянно подталкивать союзников Иванишвили к мысли о том, что им следует и впредь держаться рядом с Бедзиной Григорьевичем. Это весьма грязная, но относительно дешевая и эффективная технология удержания власти. Несколько лет назад, прогуливаясь с сигаретой близ стеклянного дворца, один известный политик остановился и тихо сказал собеседнику, вне всякой связи с предыдущей репликой: «Опасный человек. Очень опасный. Он купит всех. И меня. И меня тоже купит». Многие и сегодня считают, что Иванишвили покупает лояльность грузинской элиты. Хотя, возможно, он, будучи неплохим коммерсантом, попросту продает ей ее собственные страхи.
Это было мнение грузинского публициста Дмитрия Муниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Горнолыжный курорт в поселке Красная Поляна, где 2 года назад проходили соревнования зимних Олимпийских игр, стал популярным местом зимнего отдыха не только для россиян, но и для многих жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария на днях побывал на этом курорте и делится своими впечатлениями.
Позавчера, в субботу 7 января, выпавшую в Абхазии на Рождество, я с семьей совершил давно запланированную поездку на известный российский горнолыжный курорт Красная Поляна, а точнее верхнюю его точку Роза Хутор, где были расположены почти все объекты горного кластера зимних Олимпийских игр 2014 года. Это была моя первая поездка на Красную Поляну после Олимпийских игр, когда в первые дни января 2008, а затем 2009 года я приезжал сюда. Вокруг была девственная природа, но на пятачке у начала канатной дороги было многолюдие. На горных лыжах я никогда не катался и не тянет, но с удовольствием покатался тогда с горки на взятых на прокат санках. И на этот раз тоже собирался взять на прокат санки и покатать на них дочку. Она еще мечтала увидеть на нынешний Новый год снег, поиграть в снежки. И вот мы на Адлерском железнодорожном вокзале. Я взял в кассе 2 билета на электропоезд «Ласточка» по 350 рублей. Для детей до 5 лет проезд бесплатный. До его отхода оставалось еще полчаса. Подошел к стойке, где занимались экскурсиями на Красную Поляну. И узнал, что санки там дают на прокат только после 7 вечера, когда горнолыжники освобождают трассы. Вот такая дискриминация детей. Решили поэтому взять билеты на экскурсию, которая длится там 1,5 часа. Примерно в 11:20 утра наша «Ласточка» двинулась в путь, а минут через 40 была уже на конечной станции. Затем мы, человек 15 экскурсантов, пересели в небольшой автобус. Наш молодой гид, представившийся как Иван, бойко рассказывал об истории Красной Поляны и строительства здесь олимпийских объектов. Когда он стал рассказывать о распахнувшем свои двери за день до этого на курорте казино, чему многие российские СМИ уделили немало внимания, и упомянул, что вход в него стоит 5000 рублей, я подал голос заднего сиденья автобуса.
Я извиняюсь, а казино мы уже проехали?
Да, проехали.
Вход 5000, да?
Да.
А выход?
Выход. Там своя система, но если будет интересно, я вам индивидуально потом расскажу, я уже расскажу.
Я понятно имел в виду, сколько в среднем посетители казино будут там просаживать. Кстати, интернет-пользователи в Абхазии уже начали с тревогой обсуждать, не снесет ли крышу эта близость у наших любителей азартных игр. Ведь сколько усилий пришлось предпринять при президенте Багабше для того, чтобы законодательно запретить игорный бизнес в Абхазии, ставший настоящим бичом для республики, которая только-только начала тогда после войны становиться на ноги. Когда мы поднимались на автобусе на стадион по прыжкам на лыжах, наш гид с сарказмом рассказывал о том, сколько в его строительство было вбухано денег. Такое ощущение, что со всей страны съехали сюда маги, чародеи и фокусники, которые первоначальную его стоимость, около 1 000 000 000 рублей, сумели увеличить в 8 раз. Показывая у стадиона по прыжкам на лыжах на одну из горных вершин, Иван сказал:
прямо перед вами вершина Ачешхо. Переводится она как гора Козлов же. Это самая влажная точка в России. И больше всего осадков выпадает именно здесь. В древние времена все пастухи гнали сюда свои отары. Здесь никогда не пересыхают ручьи, купели, водопады. А в отличие от других склонов. Потому что летом здесь точно так же жарко, как и на побережье.
А с какого языка переводится? Не раз употребляя местные топонимы, наш гид не объяснял, что это за язык, а в самом начале экскурсии, приведя несколько версий появления названия поселка Красная Поляна, он упомянул, что до революции поселок этот назывался Романовск. И все. Улучив после этого момент, я поинтересовался у него, а как же это место именовалось раньше, до Романовска. Мы стояли вдвоем у автобуса, и Иван объяснил мне, что не хотел при маленьких детях рассказывать еще одну версию появления топонима «Красная поляна», мол, из-за пролитой крови в XIX веке, когда русские войска брали тут крепость. Он произнес топоним, чем-то отдаленно напоминавший урочище Губа Адвы, как его именуют абхазские историки, или Кбааде, как именуют адыгские. Этой крепостью владели местные племена. А как же назывались эти племена, стал допытываться я, абги и адыги, ответил он. По его представлениям, те племена частично переселили в Турцию, а частично на север, и там возникла Адыгея. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Предъявлено обвинение Рати Гачичеладзе, который сознался в том, что избил генерального директора оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Нику Гварами. Прокуратура сегодня обратилась в суд с ходатайством о мере пресечения, пока Гачичеладзе остается в камере предварительного заключения. 30-летнему Рати Гачичеладзе предъявили обвинение по статье «Побои или насилие», которое предусматривает наказание в качестве штрафа или общественно полезного труда сроком от 120 до 180 часов и предусматривает лишение свободы сроком до 1 года. Адвокат Гварами требует ужесточить обвинение и переквалифицировать дело, настаивая на том, что нападение было групповым. Уже опрошено в качестве свидетелей 3 человека, сидевших во время инцидента за одним столом с Гачичеладзе. Семья Гачичеладзе будет просить об использовании залога в качестве меры пресечения для Рати Гачичеладзе. Об этом брат Рати Гачичеладзе Георгий сообщил журналистам Главного управления полиции, когда принес для арестованного личные вещи. Нападение на Гварами произошло вечером 7 января в ресторане «Дайнинг Рум» в центре Тбилиси. Как сообщают очевидцы, 2 молодых людей, прикрывшись капюшонами, избили Гварами и сбежали из ресторана. После произошедшего он провел несколько часов в республиканской больнице, где у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По неофициальной информации, на пост председателя парламентской фракции «Единое национальное движение» рассматриваются кандидатуры Атара Кахидзе и Ираклия Абисадзе, сообщает информагентство IPN. Ираклий Абисадзе является членом фракции, Атар Кахидзе состоит в другой фракции, входящей в парламентское меньшинство «Национальное движение за прогресс Грузии». Сегодня фракция бывшей партии власти должна обсудить отставку Ники Мелия с поста председателя. Однако, как сообщили в оппозиционной партии, по просьбе Гиги Угулава, обсуждение вопроса отложено на несколько дней. Я попросил предоставить 3 дня для консультации, и решение фракция примет по истечении этого срока, заявил экс-мэр Тбилиси. Другая возможная причина того, почему заседание не состоялось сегодня, конфликт между членами фракции Никой Мелия, Серго Ратиани и Акакием Бабахидзе. Мелия обвинил коллег по фракции в сделке с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили. Участники перепалки обвинили друг друга в разрушении партии. Бабахидзе в адрес Мелия заявил, что тот, не внеся никакого вклада в дело строительства партии, разрушает партию, созданную его усилиями. После этого Мелия покинул парламент.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В первые дни Нового года в Абхазии произошло несколько убийств, одно из которых повлекло за собой серию самовольных расправ. В результате был сожжен человек и три частных жилых дома в селе Гуада. Уголовные дела возбуждены, есть подозреваемые. Прокуратура самопровозглашенной республики проводит расследование. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
2017 год начался для Абхазии весьма мрачно. 1 января пропал Беслан Квициния, 1990 года рождения, житель города Сухум. Его поиск вели сотрудники Ачимчирского отделения внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Примерно в половине 10 вечера на территории лесного массива близ села Гуада Ачимчирского района было обнаружено захоронение и труп Беслана Квициния с огнестрельными ранениями в область головы, груди и живота. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного преступления Роланд Жиба, 1983 года рождения, житель села Гуада. В настоящее время местонахождение Роланда Жиба неизвестно. Предположительно, он находится на территории Грузии. В ночь с 3 на 4 января в селе Гуада были сожжены три жилых дома. Подозреваемого в убийстве Беслана Квициния Роланда Жиба и двух его родственников по фамилии Жиба. А вечером 6 января около 7 часов в городе Сухум на территории кладбища, на котором похоронен Беслан Квициния, был убит с особой жестокостью житель села Гуада Роман Жиба. Его привезли к месту захоронения Беслана Квициния, облили бензином и подожгли, а когда он попытался бежать, застрелили. Причем все это произошло примерно в 10 метрах от проходной погрануправления ФСБ России и было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Заместитель генерального прокурора Ишсоу Какале так прокомментировал ситуацию.
У нас произошло убийство одно, второе убийство, имеем факт поджога домов. Уголовное дело по факту убийства Квициния возбуждено, уголовное дело по факту поджогов домов в селе Гуада. По факту убийства Жиба возбуждено уголовное дело. По всем фактам дела уголовные возбуждены, следствие ведется. Задержаны 4 человека, фамилии пока называть не буду. И при задержании этих лиц в используемом ими транспортном средстве было взято огнестрельное оружие. Мероприятия проводятся, профилактические мероприятия проводятся. Там целый комплекс мер. Органы прокуратуры занимаются расследованием уголовного дела. Одного уголовного дела второго по двум фактам. Дело по факту поджогов домов в селе Гуада расследует Чемчирское РОВД.
На фоне описанных событий 3 января произошло еще одно убийство. В городе Гагра в половине второго дня двое неизвестных на автомашине Рено подъехали к находившемуся на площади перед гостиницей Абхазия Руслану Бения и произвели по нему из автоматического оружия несколько выстрелов. Руслан Бения был доставлен в Гагрскую районную больницу, где скончался от полученных ран. Автомашина, на которой приехали преступники, была найдена сгоревшей в лесном массиве поселка Лахадзы. По этому факту уголовное дело возбуждено, расследование ведется, но у следствия пока нет информации о совершивших данное преступление. За 9 месяцев 2016 года в Абхазии было зарегистрировано 17 убийств. По 4 уголовным делам следствие завершено и дела переданы в суд. 2 преступления не раскрыты и по 11 уголовным делам ведется следствие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Бывший президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте на днях провел встречи с жителями Северной Осетии. Его сторонники называют эти мероприятия встречами с инициативной группой, а оппоненты – незаконной агитацией за кандидата на выборах юго-осетинского президента, поскольку кампания официально еще не началась. Юридические и политические аспекты тактики Кокойте анализирует Жанна Тарханова.
Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойте провел две встречи с потенциальными избирателями в Северной Осетии. Информация о его встречах публикуется его сторонниками в соцсетях. 6 января он собрал выходцев из Южной Осетии в здании Владикавказского техникума электроники, а 7 января поехал в селение Сунжа пригородного района, тоже населенный преимущественно уроженцами Южной Осетии. Представители экс-президента сообщают, что Кокойте встречался, цитата, с инициативной группой, в составе которой были и сунжинцы, принимавшие активное участие в отражении грузинской агрессии в августе 2008 года в Южной Осетии. Мероприятие также посетили рядовые жители села, чтобы пообщаться и выразить свою поддержку народному кандидату. Конец цитаты. Кокойте, в частности, сказал, что не намерен отказываться от участия в предвыборной гонке. Один из участников встречи рассказал, что особого интереса визит Кокойте не вызвал. По его мнению, такие приезды нагнетают обстановку и вносят раскол среди жителей Северной Осетии, которые опять начнут делиться по политическим симпатиям. Житель селения Сунжа Таймураз рассказал, сказал мне, как с друзьями стал свидетелем оживленного разговора местных жителей с Эдуардом Кокойте.
Да, там люди стояли, разговаривали, спрашивал, как вы, что вы. Люди ему отвечали на вопросы, на замечом. И там вы раньше были, за все эти годы там нас не вспомнили. Ну, отходил от вопроса, ну, другие темы начинал развивать. Говорит, вам помочь, ой, кому что помочь, здесь, мол, кто что надо. Я там нормально там сделал все. А люди его просто слушали. Им вообще долго не слушали, им все равно было. Потому что у нас в селе так особо. И тогда его не видели, а сейчас приехал, нам что-то говорит. Люди там вообще безразлично было. Там особо так не было, что кто-то или порадовался, или там больно кому-то было. И пускай там вообще никто не приезжает. Мы сами проголосуем, за кого мы хотим. У нас же тоже есть свое голоса, голова есть. Каждый считает, кого он хочет, он его и проголосует.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келексаев отмечает, что Эдуард Кокойте проводит встречи с потенциальными избирателями, несмотря на то, что официально выборы еще не начались, и более того, Кокойте не зарегистрирован в ЦИК кандидатом в президенты.
Эдуард Кокойте не нарушает законодательство, он встречается с гражданами Российской Федерации, именно на территории Российской Федерации, ничего в этом противозаконного нет. В то же время, до того момента, пока не началась предвыборная гонка в Южной Осетии, не отвлекли на дата выборов. Думаю, что он будет вот пользоваться вот такой тактикой. Тогда будет просто встречаться с гражданами, говорить о том, что он будет баллотироваться.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев разъясняет, что российское законодательство регламентирует агитацию во время предвыборной кампании, если эти выборы проходят в России.
Здесь нет каких-то регулирующих механизмов, кроме общего законодательства о массовых мероприятиях. Другое дело, что здесь ведь аспект не столько юридический, сколько политический. Власти Северной Осетии заинтересованы в том, чтобы Эдуард какой-то выдвигался на выборах в Южной Осетии, президентом Южной Осетии, проводил предвыборные кампании в Владикавказе. Какова по этому поводу позиция властей региона? То есть он всячески намекает, в первую очередь, федеральным властям на то, что он может сделать выборы кризисными.
По мнению экспертов, если северо-осетинские власти будут опасаться обострения общественно-политической ситуации в связи с президентскими выборами в Южной Осетии, они могут помешать Кокойте. Но и изолировать граждан Южной Осетии, проживающих в Северной Осетии, тоже невозможно. Они все равно в ней будут участвовать. При этом действия предвыборных штабов кандидатов в президенты Южной Осетии должны соответствовать российскому законодательству о массовых мероприятиях. И эти законы наделяют власти Северной Осетии Северной Осетии полномочиями, но открывать или закрывать предвыборные штабы они не могут. Дело в политических аспектах. Многое зависит от позиции региональных властей, поясняют мои собеседники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Кампания по выборам президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия стартует на этой неделе, но сам процесс начался еще пару месяцев назад. Самым активным ее участником, как мы видим, оказался Эдуард Кокойте. В юго-осетинском обществе существует мнение, что Кокойте назначили роль возмутителя спокойствия. Как бывший президент и его помощники справляются с этой ролью, выясняла Ирина Келехсаева.
После сообщений в закрытой группе на Facebook «Эдуард Кокойте, наш президент» о незаконной выдаче паспортов граждан Южной Осетии жителям РСО Алании, местный общественник Тимур Цхурбати пытался выяснить подробности у остальных ее участников. Однако, по его признанию, четких ответов на свои вопросы он так и не получил. И сама новость, и указание на нелегальный пункт выдачи оформления документов «Автомобильный гараж» в одном из окраинных районов Владикавказа не вызвали у него доверия. Как говорит Цхурбати, чтобы развеять сомнения, по приезду во Владикавказ он обязательно сходит по указанным в социальной сети адресам, продолжает Тимур Цхурбати.
Я бы поехал и проверил, реально это или нереально. Я не верю в это, потому что это было бы слишком глупо со стороны Леонида Харитоновича. Это даже оскорбление, вот такие дешевые моменты. Поэтому мне кажется, что это утка, которая просто хочет понизить его рейтинг.
Григорий Абаева, который активно обновляет ленту новостей группы «Эдуард Кокойте, наш президент», он называет одним из исполнителей мечты экс-президента по возвращению на политическую арену республики.
Можно сказать, неожиданно для него самого, вот этот 10-летний проект Южная Осетия получился очень хорошим, благоприятным. Он принес ему и политическую славу, и экономическую, и довольно много у него сторонников. И вот он решил его сделать еще раз. Григорий Абаев, один из его помощников в этом проекте, тоже осуществляет свой проект. Если бы он что-то так рвался сделать в Южной Осетии, то никто ему не мешал. Он тоже покинул Южную Осетию, и сейчас издалека, обросший московской аурой якобы умного, имеющего связи в Москве, они хотят осуществить свой проект здесь, в Южной Осетии.
Начальник управления паспортно-визовой службы МВД Южной Осетии Мурат Тибилов в беседе с «Эхо Кавказа» поделился, что он в курсе слухов о незаконной выдаче югостинских паспортов, продолжает Мурат Тибилов.
В Владике паспорта никто не выдает. Единственное, где печатаются паспорта, это вот рядом комната, от которой ключи у меня. Никто, кроме меня, не может открыть эту комнату, чтобы там изготовили паспорта. То, что паспорта выдаются, это точно слухи, однозначно. Домыслы.
И указов президента, и каких-то распоряжений не было о том, что выдача паспортов?
Не было. Ни одного. Два паспорта было выдано на эти выходные. Не два, а один даже. Срочно надо было госпитализировать, там вывезти за пределы республики для лечения. Больше ни одного паспорта выдано не было. И в обход установленного порядка ни одного паспорта выдано не будет. Паспорта выдаются под контролем. Во-первых, собирают их районные паспортные службы, передаются материалы в управление, их проверяют сотрудники управления, и дальше еще контролируется комитетом госбезопасности. Так что там лишний паспорт выдан быть не может.
Один из местных экспертов, который согласился пообщаться на условиях анонимности, заметил, что именно во времена Эдуарда Кокойте практиковалась массовая выдача югостинских паспортов. Версию группы его сторонников в социальных сетях он мало верит, потому что впоследствии все это легко можно будет проверить, вплоть до уголовной ответственности. Цитата. «Даже если допустить, что выдача паспортов под выборы может быть реальностью, то будут выдавать их небольшой партии, ведь критическое количество этих документов может даже сорвать выборы. Если вы помните, в 2011 году такое делалось, но это не сыграло никакой роли и не повлияло на результаты голосования». Конец цитаты. По признанию моего собеседника, он скептически относится ко всей предвыборной ситуации, особенно когда речь заходит об экс-президенте, которого он считает проектом московских политтехнологов по оживлению интереса потенциальных избирателей. Цитата. «Я не думаю, что его зарегистрируют, но активность какой-то оживила предвыборную кампанию в Южной Осетии. Он уже сделал ее интересной и для внешнего потребителя, и для внутреннего. Вся интрига с его регистрацией или отказом в регистрации продлится где-то до середины января. А самое интересное начнется потом, когда его электорату нужно будет делать выбор в пользу других кандидатов. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
С некоторых пор наступление Нового года для многих киноманов ассоциируется с выходом очередного сезона британского «Шерлока». В первом эпизоде четвертого сезона речь идет о событиях шестилетней давности, которые, согласно сюжету, произошли в Тбилиси. Как отнеслись грузинские фанаты сериала к такому повороту сюжета, расскажет Анастасия Славинская.
Каждый шерлокнут и знает, что 1 января – это не только и не столько первый день Нового года, а день, когда Санта приносит хорошим киноманам главный подарок года – новый сезон «Шерлока». Шерлока Холмса с Бейкер-стрит, который теперь уже не курит, пользуется современными гаджетами, но, как и раньше, пару веков назад непринужденно решает сложные загадки и раскрывает преступления. Это же элементарно, Ватсон. Фотограф Мзеса Ганалидзе смотрит «Шерлока» с самого начала, с первой серии первого сезона, когда Холмс впервые оказался героем современной реальности. Мы ждали четвертый сезон еще в прошлом году, но нас обманули, откупились одной промежуточной серией. Сейчас мы, наконец, дождались нового сезона, но, честно говоря, я немного разочарована. Предыдущие сезоны для меня были более шерлокными. А этот сезон начался, как обычно, голливудский блокбастер. К тому же эпизод в Тбилиси показался мне довольно слабым и даже безвкусным. Этот флаг грузинский в окне, боевики. Мне показалось, что авторам фильма даже особо и сказать было нечего. Это было странно для меня и не по-шерлоковски. Эпизод, о котором говорит Мзия, называется «Шесть Тэтчер». Согласно сюжету, Шерлок расследует запутанную историю, которая берет начало в Тбилиси. Именно там, 6 лет назад, Мэри, супруга Ватсона, в составе специального подразделения «Агра», участвовала в операции по спасению членов британского посольства, захваченных террористами в Грузии. Профессор университета Ильи Гиги Тевзадзе говорит, что его не удивило появление Грузии в культовом сериале. Он считает, что в последние годы о Грузии достаточно говорили в мире. При этом он полагает, что контекст, в котором упоминается страна в сериале, особого значения не имеет, и это в любом случае отразится на имидже страны положительно.
Одно из первых произведений недавнего прошлого, в котором появилась Грузия, это имя Розы Умберто Эко. Одна из рукописей, о которой идет речь в тексте, была найдена в Тбилиси. Тогда это место было упомянуто как особое. По-моему, кроме самого Умберто Эко, никто и не знал о Тбилиси тогда. Где это и что этот город из себя представляет? Но сейчас это уже не уникальное место, как это было в книге «Имя Розы».
Говорит Гиги Тевзадзе. Художница Ирена Аганджанова тоже одна из фанаток Шерлока. Она говорит, что ей показался первый эпизод четвертого сезона скучноватым, но появление Тбилиси в фильме компенсировало неоправданные ожидания. Расстроило художницу отсутствие реальных кадров города в картине.
Когда эти кадры были в Тбилиси, я все время искала, боже, хоть бы что-нибудь знакомое место бы попасть. Но сразу нет, это все из декорации. Вот. Ну, было очень приятно, конечно. И не только мне, кстати говоря, всем, с кем я только не говорила. Но серия была самая слабая, честно говоря, из всего «Шерлока», что я смотрела.
Говорит Ирена. Впереди фанов «Шерлока» ждет еще один эпизод сериала «Финальная проблема», который выйдет 15 января. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Международная тема. Незадолго до новогодних и рождественских праздников состоялся самый крупный в минувшем году обмен пленными между Украиной и донбасскими сепаратистами. После передачи Киеву 3 человек, в том числе 2 женщин, в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, отправились 15 пленных. Цифры небольшие, они свидетельствуют, что процесс обмена существенно затормозился. О ситуации рассказывает моя коллега из русской редакции «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Переговорщики от Украины, а это и служба безопасности, и Надежда Савченко при поддержке волонтерского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» и занимающиеся пленными в Минской контактной группе Ирина Геращенко называют очень разные цифры количества военнопленных у обеих сторон конфликта. Точность списков – одно из главных препятствий для начала обмена всех на всех, чтобы выполнить обязательства, которые взяли на себя Россия, Украина и сепаратисты Донбасса, подписавшие Минские соглашения. 27 декабря Геращенко рассказала, цитирую, что в списке СБУ, с которым мы работаем в Минской группе, более 100 человек. До осени боевики подтверждали только 20 человек из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58. Конец цитаты. В интервью Первому каналу украинского телевидения советник СБУ Юрий Тандит говорил, что в самых полных списках у сепаратистов 626 фамилий, у Украины 458 человек. Однако эти списки некорректные, так как в них есть много неидентифицированных людей, в том числе осужденных на Украине за тяжкие преступления. Еще в середине декабря Тандит написал в Фейсбуке, что Киев готов в ближайшее время обменять 228 человек на 59 граждан Украины, находящихся в Донбасском плену. Однако помимо военнопленных, имена которых хорошо известны, так как они собраны в колонии номер 97 города Макеевка, сепаратисты удерживают, а некоторые из них даже являются осужденными, политических заключенных и людей, арестованных за шпионаж в пользу Украины. В то же время, по словам главы Волонтерского центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана, в списках сепаратистов есть люди, которых не могут отыскать на Украине, например, потому что их часто перемещают из одного СИЗО в другое. Рубан, недавно организовавший встречу Савченко с Захарченко и Плотницким, приводит такие цифры. Украина признает, что удерживает у себя 454 человека, ДНР – 41 и ЛНР – 6 пленных. Офицерский корпус и Надежда Савченко предлагают свой выход из тянущегося кризиса. Сначала обменять всех, чьи имена известны, и уже потом тех, чье местонахождение не удалось остановить или числившихся пропавшими без вести. Найти неидентифицированных пленных можно, опубликовав списки. Пусть родственники или сокамерники, изучив их, сами подтвердят, можно ли считать того или иного человека пропавшим без вести. Против этой меры накануне выступила Служба безопасности Украины, которая считает, что обнародование личных данных – нарушение прав пленных и их родственников. Глава Волонтерского центра освобождения пленных Владимир Рубан рассказывает о причинах возникшего кризиса.
Цель номер один – это свобода военнопленного. И именно ради свободы конкретного человека, а не каких-то политических реверансов, положений. И мы были свидетелями, когда договоры дошли до того, что уже выдвинуты были и политические требования. Возможно, пленным амнистия, с одной стороны, проведение выборов и контроль над границами, с другой стороны, но военнопленные этого не заслуживают именно из-за таких вот непонятных требований политических, непонятно привязанных к освобождению, процесс обмена и зашел в тупик. Сейчас нужна хорошая встряска. Гуманитарная группа, поэтому и называется гуманитарная. От слова «гуманизм», а не политическое слово, там, политические какие-то выгоды. И здесь надо отбросить политические амбиции и остаться, пусть даже цинично, но просто на простом обмене на умение договориться и убедить вот именно в этих цифрах. И найти выход из этой ситуации. И доказать, что вот эти пленные, которых вы ищете, они... пропавшие, без вести, или их у нас никогда не было.
Зачем вообще доказывать это, если пленных до сих пор не могут найти?
Мы не можем выйти из прежних договоренностей в рамках всех на всех. Президенты и лидеры подписали Минские соглашения, провел представителя Балтии, лидеры Нормандской четверки, которые также участвовали. Все договорились об обмене, о формуле «все на всех», для того, чтобы приблизить окончание военного конфликта. Сперва мы отдаем всех пленных, потом перестаем стрелять и видим перспективу политическую, экономическую, социального проживания. Это уже как дальше договорятся наши политики. Поэтому основная формула, она и будет все на всех.
Какие механизмы существуют у Украины для освобождения военнопленных? Можем ли мы надеяться на жесты доброй воли, какие мы увидели накануне новогодних каникул, когда состоялся самый крупный за прошлый год обмен?
Люди, которые задержаны украинской стороной, они находятся в социальных заведениях, СИЗО, колониях, СИЗО МВД, СИЗО СБУ, И существует законная процедура их освобождения от работы на уже на этой войне. Новый закон по военнопленным не принят. Их можно освободить только как задержанных согласно Уголовному кодексу. И это единственный способ на сегодняшний день. Есть люди, которые содержатся в Донецке с психическим расстройством. Есть люди, задержанные по каким-то причинам, такие как религиовед, злостки. А есть совершеннолетние, которые содержатся под стражей, либо нет, под домашним арестом. Есть девушки молодые. Это по некоторым категориям возможно сейчас это проверить с обеих сторон.
По словам Владимира Рубана, помимо военнопленных, есть надежда и на скорое освобождение украинских граждан, осужденных в России. 27 декабря российские уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в ближайшее время планируется, цитирую, «перемещение осужденных украинцев из Крыма и других субъектов Российской Федерации на родину». В списке 17 человек. Россия, в свою очередь, надеется, что Киев передаст ей своих граждан, осужденных на территории Украины. Этот список еще уточняется. Возможно, в него войдут 6 граждан России, в том числе 3 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осужденных в минувшем году за ведение войны против Украины. По данным же Министерства иностранных дел Украины, Россия только по политическим мотивам удерживает 44 украинских гражданина, 17 на территории России и 27 в Крыму. Не все они пока осуждены. Родственники заключенных и осужденных в России украинцев хотят объединиться, чтобы сообща бороться за освобождение своих близких, которых они называют узниками Кремля. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.